Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма святого князя Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов. Зайдем к этой теме с другой стороны, отец Алексей. Как вы относитесь к лидерским качествам человека? Хорошо это или плохо?
Это не хорошо и не плохо само по себе. Зависит от того, что с этим, что из этого вырастет.
Но вот вы воспитываете в детях лидерские качества.
Мое мнение такое, что лидерские качества — это некая данность.
То есть это не воспитан, это талант просто?
Да, это один из талантов. Вот смотрите, каждая страсть — это есть некое искажение добродетель, переворачивание. И если человек по своей природе застенчивый, закомплексованный, там, боязливый, не надо из него воспитывать лидера и рубаху парня. Это бесполезно, это его сломать через колено. Нужно вот эти недостатки его превратить в достоинство. Скромность — его черта, которая исказилась и превратилась там в закомплексованность. А не нужно из него пытаться сделать там рубаху парня, там, который там бесстрашно, значит, это ломать через колено. Поэтому если есть лидерские качества, их тоже нужно воспитывать. Если они есть, если этот талант есть, его нужно раскрывать и приумножать, чтобы человек не возгордился, чтобы видел недостатки свои, чтобы чувствовал нужду других людей. Ну, хороший руководитель, да, он же не только руками водит, там, командует, и там два мнения, мое и неправильное, он же слушает своих подчиненных, он о них заботится, он себя осаживает, там, не позволяет себе. То есть это тоже, вот если есть лидерские качества, их нужно воспитывать в христианском духе. Вот так.
Вот несколько удивил меня ваш ответ, вот в каком смысле. Мне всегда казалось, что вот это понимание того, что я не просто могу, а я достоин вот занять место вот это, место над каким-то коллективом, и сделаю это лучше, чем все остальные, это очень крутое качество в современном
мире. Но не дано каждому человеку. Быть, знаете, я видел, например, замечательных, потрясающих людей, достойнейших людей, которые, ну, вдохновляют, ну, допустим, помощник. У руководителя есть там даже не заместитель, помощник, который вообще в тени всегда.
И человеку это органично.
Но он идеально это делает, он хочет, он любит, он переживает за дело. У него это получается.
И совершенно не рвется на авансцену.
Это, а это не его.
Не его,
его,
да.
Его, вот, он очень колоссальную делает работу, бесценную, без которой руководитель не сможет. Но лидер-руководитель, у него там вот... Или, допустим, мне как-то доводилось видеть вот даже путешествие где-то, или, допустим, какой-то семейный бизнес, скромный там, понимаете, вот человек там... выполняет, ну, на кухне, условно говоря, там мне корову доит или еще что-то. Он не лидер, но он любит это дело. Он это, так это делает, вот такие булочки печет, или он так гостей встречает, или он так вот там молочные продукты все приготавливает. Не знаю, что там, так двор метет, понимаете, что-то. Ну что? Нет, это у каждого свои дарования, и каждый, любой человек, ну, каждый человек может на своем месте быть достойным.
Абсолютно согласна. Сашенька, позволь, я просто... ничего, если влезу.
Я с тобой дома поговорю.
Хорошо.
Слушайте.
Когда мы ехали сейчас на программу, как раз вспоминали фантастическую по своей глубине историю работника закрытого аэродрома.
Да, да, да.
Знаете же,
ну,
эту,
конечно,
историю?
Да. Как... сохранил взлетную полосу, несмотря на то, что там никто не садился уже.
Более чем 10 лет в каком-то уже закрытом аэродроме, там был большой штат в свое время, в советское, потом в 90-е, когда начался развал предприятия, которому этот аэродром принадлежал, этот человек просто, ну, постепенно всех сотрудников сокращали, и он остался там один. И на протяжении примерно 10 лет он один, будучи и дворником, и диспетчером, хотя связываться уже было не с кем, но формально эта опция там сохранялась, и директором этого аэродрома, приходил на работу и приводил в порядок взлетно-посадочную полосу. В его адрес крутили у виска, на его месте многие другие бы, может быть, спились давно, прости господи, но он, как человек, чувствующий любовь к своему делу, просто достойно выполнял свою работу. И что случилось? Через 10 лет внезапно он увидел резко снижающийся над его головой самолет, который на самом деле в этот момент терпел крушение. На борту было больше 200 человек, и он падал в тайгу. И они бы погибли все, но в лучшем случае несколько бы человек спаслись, если бы случайно пилоты не увидели под собой вот эту в идеальном состоянии взлетно-посадочную полосу, которая не была отмечена ни на одной уже карте, потому что аэродром считался упраздненным. Никто не знал о том, что этот человек больше 10 лет выходит туда на работу и приводит вот эту полосу в порядок. Он больше 200 человек жизни спас.
Прекрасно. А теперь переведем эту историю из плоскости романтической в плоскость жизненную.
Абсолютно жизненная история.
Ты бы хотела, чтобы я был дворником на заброшенном аэродроме?
Так у тебя другие таланты, Сашенька. У тебя другие таланты.
Послушайте, Александр, простите меня, что я сейчас нарушу мужскую солидарность, я соглашусь с Аллой. Дело все в том, что когда человек занимается своим делом, каким бы оно ни было, он может быть счастлив, и с ним его семья будет счастлива. Если он занимается не своим делом, будь то человек, который призван быть там руководителем, будет дворником, или будь наоборот, дворник станет руководителем, все будут несчастны.
Я не смогу даже пересчитать, сколько сотен людей я видел, безинициативных, смирившихся в самом вот
плохом смысле.
Плохом смирившихся, смысле.
Унылых. Просто,
но даже не унылых, а оно таки, ну, что есть, то есть. Вот я там работаю на этом месте 42 года, ну, то есть, значит, так и надо. Блин, так ты ж талантливейший человек. Ну, ты встань, расправь плечи. Ты заслуживаешь больше, ты можешь, даже не в том дело, что заслуживаешь или достоин, ты можешь сделать больше. А он так заламывает ручки и говорит, ой, да я не достоин, да я не смогу. Вот в чем опасность, о которой я говорю.
Значит, если человек счастлив, то у него не будет такого состояния, о котором вы говорите. Значит, он не на своем месте, и он сложил руки. Это ошибка. Может быть, и не нашлось человека, который бы его поддержал, или там еще что-то, какие-то другие внешние обстоятельства. Но если он на своем месте, то он счастлив. У него не будет такого состояния, такого псевдосмирения. Но я знаю людей таких, как о каких вы говорите, знаю других людей, которые делают свою работу и любят ее, и счастливы ее делать.
Понимаю, мне кажется, о чем спрашивает Саша.
Опять да же... ладно, в кои-то веки.
Прости, пожалуйста. Возвращаясь к вопросам воспитания, отношению к своему собственному ребенку. Ведь бывает же такое, что когда родители говорят, ты бестолочь, ты там, не знаю, что еще, ну, не буду просто, какие-то еще, наверное, бывают другие слова.
Ну, не бестолочь, а как это вот, знаешь, как это было
у нас. Из тебя ничего не получится, да что ж ты такой...
Вот посмотри, посмотри на Петю, у него все тетрадки в порядке.
Ну, да,
брюки
наверное.
Выглажены. Прическа какая. И ты грязный весь какой.
Ну, то
будь
есть,
как Петя.
Да, у ребенка формируется какое-то тоже превратное отношение к себе. Вот та самая другая крайность, отец Алексей, о которой вы сказали в самом начале. И это потом действительно может заблокировать человеку путь к своим собственным талантам и их умножение. Талантам Господом Богом данным.
Мое мнение, что родители... могут помешать ребенку раскрыть в себе качества определенные, а могут и должны бы это сделать, помочь и самостоятельность, и помочь, с выбором колледжа, института, ну, дальнейшего пути, но помочь не в смысле за него решить, а помочь узнать, помочь подумать об этом, поговорить об этом. То есть, ну, в нашей семье я стараюсь, мне кажется, у нас чаще это получается, мы очень ценим самостоятельность наших детей. Они у нас трое детей, они все разные, прям разные, и они умеют принимать решения при этом.
Это вы их научили?
Мы им не помешали, я так бы сказал, мы им не помешали принимать решения. Вот, знаете, я так подумал вот, в ходе нашей беседы, что никогда мы не ругали детей за оценки, Никогда. За то, что он не учится, не делает уроки, надо бы позаниматься. И то да, это было строгость. Но результат, вот именно как в качестве оценки, никогда не был предметом критики. Наоборот, у меня младшая дочь сейчас сама очень расстраивается из-за того, что она там получила оценку не очень хорошую. Я говорю, да ладно, Лизочка, это не важно. Ты же выучил, ты знаешь. Ну, ничего страшного, в следующий раз другую получишь оценку. И мне кажется, это важно, да. То есть, когда мы ругаем за оценки, ведь мы прекрасно понимаем, что оценка не всегда объективно показывает ситуацию.
Потом она бывает обусловлена настроением, состоянием,
да,
температурой.
Мало ли,
в том числе и учителя, кстати.
Да. Вот, предвзятые отношения бывают. Ну, бывает, допустим, может быть, очень сильный класс, допустим, по какому-то предмету, и высокие требования там. Ну, и это же не повод ругать. Мне кажется, так.
Просто еще вот это отношение к оценкам, оно, я же преподаю, в институте преподаю, и к нам приходят на первый курс те, кто вчера были в школе. Вы знаете, подавляющее большинство детей, они приходят, ну, не знаю, может быть, еще ЕГЭ так влияет, с установкой, которая мешает им, действительно мешает им жить. Установка такая: я – это то, какие оценки мне ставят. И вот это, конечно, это беда. Беда, не знаю.
Понятно, что формируется такое отношение, тем более при поступлении там, в серьезные вузы, там, баллы за ЕГЭ, но как-то нужно от этого отходить все равно. В конце концов, жизнь не заканчивается на том, что ты не получил тех баллов, которые хотел получить.
Да, мне кажется, что если мы, как взрослые, закладываем в детей такое восприятие себя, то мы вообще-то, ну, в каком-то смысле заповедь Божию нарушаем. Потому что Господь же, как он, наоборот, человек не сводится к сумме своих поступков.
И вот знаете еще, что мне кажется, Алла, Александр, тоже такая частая ошибка, когда родители пытаются свои амбиции воплотить в своих детях. То есть, как бы хотят гордиться им дети. Ну, это, в общем, по-человечески понятно. Но, допустим, я там хотел стать режиссером,
не стал.
Станешь ты, условно говоря.
Да, бывает.
То есть, это вот именно родители, как я замечал, частенько горюют из-за каких-то неудач своих детей, переживают их как личную трагедию. То, что я хочу, чтобы ты стал тем-то, а ты вот там не стал, или там не получается у тебя, или ты не хочешь этого. Я даже вот такие примеры знаю, допустим, семья врачей очень считала, что ребенок должен стать врачом, допустим, и, ну, понятно, медицинское вуз там и поступить непросто, и готовиться надо специфически, и все в этом направлении было заточено. А потом ребенок, грубо говоря, поступает в медицинский вуз там или не поступает, или там даже поступает и говорит: нет, а я не буду врачом, я пойду в театральное училище, там, или я пойду там еще куда-то. Вот. Мне кажется, очень важно помочь детям именно в развитии, вот в таком свободном понимании себя, чем бы хотелось заниматься, а не помешать давлением.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Настоятель храма святого князя Владимира Новогиреева, протоиерей Алексей Ботоногов, Алла Митрофанова, Александр Ананьев, который сегодня занял какую-то просто категорическую позицию, но все как я люблю. Я в корне, Алла Сергеевна, не согласен с твоей установкой. Ты — это не те оценки, которые ты получаешь. Ты — это не сумма твоих поступков. Перед лицом Бога — да. В обществе, где тебе, друг мой, предстоит жить — нет. Ты — это то, кем ты работаешь. Ты — это то, сколько ты получаешь. Ты — это то, что ест твоя семья и то, что носит твоя жена. Ты — это то, куда вы ездите отдыхать. Ты несешь за это ответственность. Прости меня, но это вот это то, кем ты должен быть.
Александр, я опять сейчас буду критиковать вас, но в этот раз мягко. Смотрите, то, что вы сейчас перечислили, это все очень важно. Это является следствием того, что ты есть, а не прям то, что ты есть. Это некое производное. Для верующего человека все-таки очень важно научиться жить так, чтобы именно о какой я в глазах Божьих. Это главное. Знаете, я вот сегодня прочитал такую притчу, кратенько расскажу ее. Мальчик ведет ослика, на ослике сидит папа. Прохожий говорит: вот там бессовестный отец мальчика, значит, пешком. Отец устыдился, они поменялись. Другой прохожий встречный: вот бессовестный, значит, ребенок, отец старший, идет пешком, он, значит, как там воссел там на осле, как шах. Вот не знаю, как кто там, кто на осле ездит. Потом, значит, они решили сесть оба, значит, и женщина возопила: вы с ума сошли, бедный ослик. Ослика, значит, нагрузили. Вот, потом, значит, они оба слезли, идут рядом, говорит, вот, у вас осёл, для чего вы его кормите, он не работает. И вот отец сын говорит: слушай, что бы мы с тобой ни сделали, всегда кому-то не понравимся. Поэтому давай уже вот как-то делать то, что нужно. Поэтому важно, каким в глазах Божьих все наши внешние результаты, что едим, во что одеваемся, где работаем, куда ездим, отдыхаем, какие у нас отношения в семье, это более важно, мир, любовь или там скандал там через день. Это все, конечно, важно, все важно, но это не само по себе, это вместе. Вот, понимаете, можно, в конце концов, тоже к нашей теме возвращаясь, можно детям дарить подарки, можно их отправить в хорошие вузы учиться, можно им все оплатить, и это фактически это будет не проявление любви, а такое откупаются. Откупаются. Я все сделал, вся твоя жизнь устроена, а сердечных отношений нет. Потрясающую мысль прочитал пару дней назад, такую простую. Говорит, если вы хотите вырастить своих детей хорошими людьми, два раза меньше давайте деньги, в четыре раза больше уделяйте времени.
Угу.
А с женой это работает?
Да. Не про деньги, про время.
Спасибо.
Я как раз про деньги уточню. У меня есть ощущение, дорогой отец Алексей, что сейчас эпидемия. Не столько коронавируса, сколько безинициативности. Вот одна моя хорошая знакомая, ну как это принято говорить, одна моя хорошая знакомая жалуется на своих внуков, подростков, молодых парней, по сути, там 15-17 лет. Она говорит: Саша, я не понимаю, они ничего не хотят. Они просто ничего... Я им говорю: а давайте вот это, а давайте вот это. Они просто ничего не хотят. И это не частный случай.
Это система.
Это система. То есть реально парни, которые могут горы свернуть в это время, вот как раз когда закладывается все то, что будет в дальнейшем составлять их жизнь, они реально сидят на кресле, задрав ноги в смартфонах. Причем это воспитанные, образованные, из прекрасной полной семьи, молодые ребята. И это не частный случай. Если, вот как мне кажется, если закладывать в детей постоянное понимание, что ты на самом деле очень крут, и тебе можно и нужно замахиваться на большее, и делать это каждую минуту, то место, которое ты сейчас занимаешь, тебя недостойно. Тебе нужно более высокое место, более высокая ступень. Открывай для себя
опасная
новый,
мысль.
Открывай для себя новые горизонты, развивайся.
Чуть-чуть. Я согласен в целом, но вот эта мысль, это место недостойно тебя, мне кажется, опасная мысль. Я бы лучше так скорректировал, что вот на том месте, на котором ты находишься, делай это хорошо. Вот то, что тебе сейчас дано, научись это делать хорошо, тогда тебе Бог даст больше. Ты даст, ты способен, пожалуйста. Но если ребенок, подросток услышит слова, то, что это место его недостойно, он это может на любую свою неудачу, на любое свое место, на любую свою работу, да, и тут всё, я...
Там... С меня корона упадет, я этим
Нет,
заниматься
это,
не буду.
Вот это да. Поразительная тоже история, как многие работодатели об этом говорят. И, ну, это как бы известный факт, что молодежь сейчас заканчивает вузы и претендует на очень высокие зарплаты сразу.
Не имея опыта.
Не имея ни опыта, ни умения, вообще ничего не имея. То есть они настолько не готовы трудиться, угу. Вот, что ему проще сидеть на шее у мамы, там у бабушки, не знаю, у родителей, уже будучи, так сказать, взрослым, человек, который должен работать, на это место меня недостойно, я работать не буду. Это неправильный подход. Иди работай, корми себя, помогай родителям. Ты эту задачу справишься, ищи другую работу. Давай, развивайся, но сидеть дома, потому что это тебя недостойно.
Принимается безоговорочно. Я немножко в другое имею в виду. Если у человека есть понимание, что то место, которое он занимает, целиком и полностью, ну, его удовлетворяет, он знает себе меру, вот он смирился, и он говорит себе условно: я сегодня вот в этом месяце получил 20 рублей, в следующем месяце я получу 20 рублей, через 8 лет я получу 20 рублей, слава тебе, Господи. Все, друг мой, ты идешь на дно. Если ты сегодня получаешь 20 рублей, поставь перед собой задачу в следующем месяце получить 22 рубля. Через месяц.
Вот, знаете, Александр,
рублей.
Очень интересная мысль сейчас пришла. Я вас, наверное, удивлю опять. Когда ехал в студию, я слушал радио. И там, значит, форум международный, значит, по поводу экологических проблем. И там звучит потрясающая мысль, научно доказано, это подтвержденное расчетами, что если жители Земли не прекратят так много потреблять, то потепление с необратимыми процессами для климата и для жителей Земли неизбежно. Ну, там цифры, даты, проценты.
Отличная новость. Алечка мерзнет.
Нет, секундочку. Там это как бы вопрос-то серьезный, да. То, что там, если температура средняя повысится на 3 градуса относительно доиндустриальной эпохи средней, необратимый процесс. То есть пока обратимые, но есть точка невозврата. И та модель жизни, которая существует на Земле, экономики, а корень всего – это возрастающее потребление, оно уничтожит человечество. Ну, все в руках Божьих, если я сейчас говорю просто вот про, так сказать, некую идею.
Получить завтра больше, чем сегодня.
Да, да, да. И эта идея экономического роста, если я не ошибаюсь, место меня поправят, пусть она, по-моему, возникла так мощно, вошла в умы человечества после Второй мировой войны. Ну, после того, как полная разруха, уничтожение, там, и нужно было восставать, так сказать, из руин и все прочее. Понимаете, получается, что не лучше ли научиться довольствоваться меньшим. Я не говорю про пассивность, не говорю про безинициативность, я говорю именно про потребление. Вот апостол Павел, есть замечательные слова к посланию филиппийцам, он говорит о том, что я умею жить в нужде и умею жить в достатке или в богатстве.
В изобилии.
В изобилии, да, в изобилии. Вот, понимаете, то есть вот можно воспитать неумение жить в нужде. И такую некую жажду все больше, 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 больше. С точки зрения христианской жизни это плохая идея. Да, работать, расти профессионально, развиваться как личность. В этом смысле развитие, да, но в смысле развития возможностей потребления и увеличения потребностей – это плохая идея.
Соглашусь с отцом Алексеем. Опять же, понимаешь, для кого-то из детей будет органично двигаться все выше и выше по карьерной лестнице. Он лидер с задатками, вот с этими изначально проявляющимися. Может быть, прекрасный спикер, когда он в классе выступает, все сразу замолкают, начинают его слушать и так далее. Человек, способный повести за собой. И другой человек, раскрывающийся не во внешних показателях, а в каких-то других вещах. Ну, например, опять же, там, не знаю, какое-нибудь глубинное созерцание этой жизни, которое он способен будет передать своим детям. Настолько круто, насколько... вот, то есть, может быть, у него именно в этом талант. А тот человек, который очень успешный лидер, он не будет иметь такой плотной связи со своими детьми. И тогда в их семье это нужно будет компенсировать, например, его жене и так далее. То есть у всех настолько... Мы настолько разные. Мне кажется, Господь так любуется вот этим россыпью тех талантов, которые могут проявляться в самых разных людях. И это так круто, что мы такие разные.
Многие великие люди, поэты, писатели, художники, они были не признаны при жизни. Кстати, материально, способные, да. Так сказать, они не получили ничего за свой талант, ну или почти ничего. Тем не менее,
это папа и мама расстраиваются.
Мне кажется, важно, чтобы человек был на своем месте, чтобы он жил достойной жизнью. Это, без сомнения, учит христианская вера. Вот подлинному смирению, не ложному смирению такому, а именно подлинному смирению, тогда любовь в сердце появляется. Если нет любви, любые достижения не сделают человека счастливым. Если есть любовь, то отсутствие каких-то видимых внешних достижений не сделает человека несчастным. Поэтому если затачивать ребенка именно на материальный рост, мы очень сильно рискуем сделать его несчастным человеком.
Хорошо. Я это тоже принимаю безоговорочно.
Но если у него талант финансиста,
да,
то почему бы нет?
Я скорее говорю про амбициозность, про вечное стремление двигаться. Мне ужасно грустно, вот вы когда описывали класс, да, вот приблизительный, мы фантазировали над тем. Вот есть там человек с лидерскими качествами, а есть скромные, закомплексованные там какие-то вот тихие ребята. Так вот, скромность, закомплексованность и вот эта вот прибитость – это издержки воспитания.
Скромность – не издержки воспитания.
Ну, хорошо.
Скромность – это добродетель. А вот закомплексованность – это издержки.
Когда человек сидит… у каждого в классе были такие ребята.
Ну, конечно.
У нас были. Которые лишний раз руку не поднимут, как-то вот держатся где-то… чуть выше дна,
Почему
не отсвечивать.
Нет, они просто в этот момент заняты чем-то иным. У них другой способ познания мира.
Думаю, это не показатель. Просто то, что сейчас вел в виду Александр, он имел, вполне возможно, конкретного человека. Человек может быть скромно держаться и при этом быть внутренне на высоте.
Если он, опять же, обладает вот теми амбициями туда стремиться, другим путем, не таким, как я, другим путем. К чему я все это веду? У нас осталось несколько минут до конца программы. Мне кажется, я, наверное, в целом остался при своем мнении, что если ребенка с ранних лет воспитывать в том ключе, что ты очень крут, и ты способен, если не на все, то на многое, не останавливайся, двигайся. Я восхищаюсь тобой, и завтра буду восхищаться тобой еще больше. Я не сравниваю тебя с другими детьми, но я уверен, что ты завтра будешь лучше, чем ты сегодня.
Ключевая фраза – не надо сравнивать. Это очень важно – не сравнивать. Потому что, к сожалению, мы сейчас живем в мире, который наполнен и завистью, и гордостью, и все сравнивают свою жизнь с жизнью других людей. Не надо сравнивать. Ты молодец, ты хороший, я в тебя верю. Давай делать лучше, старайся, молодец, да. Но ты самый лучший – это сравнение.
А еще
ты лучше других.
Сашенька, мне кажется, мы все-таки немножко иначе начали разговор. Первоначально вводные были такие. Действительно, ты самый лучший, ты самый прекрасный, ты то-то, то-то, то-то. То есть констатация факта как бы данности,
ты что хороший, ребенок и ты уже... самый хороший, это разные вещи.
Что ребенок уже на пьедестале, понимаешь? А сейчас-то ты говоришь уже о движении. Давай вперед, давай, давай. То есть это разные импульсы, которые мы детям транслируем.
Но я убедили Александра.
Да. Я именно так и вижу, я именно так и увидел вообще изначально нашу канву разговора. Речь-то о том, можно ли перехвалить ребенка и тем самым его испортить
можно.
В детстве. Нельзя.
Самый – это сравнение.
Хорошо, самый нельзя. Сравнивать с другими нельзя. Но... воспитывать ребенка в понимании того, что он очень крутой, и ему надо двигаться
и
дальше.
И очень любимый.
Хороший. И не только слова, но и любовь.
Да, да, да.
Но самый-самый, все-таки зачеркиваем. Самый – это сравнение и пьедестал незаслуженный.
И потом действительно он оказывается в ситуации, когда выходит в большую жизнь и убеждается,
что
там...
Вы же рассказывали про дочку вашего друга.
Да, дочку моего друга. Да. Спасибо вам большое, отец Алексей. Как всегда, огромное удовольствие с вами поговорить. Просто радость
настоящая.
Спасибо,
Александр, спасибо, Алла.
Надеюсь, что вы, друзья, тоже смогли как-то получить свою частичку вот этой радости общения с нашим сегодняшним собеседником. Если захотите вернуться к нашему разговору или поделиться им с тем, кому он будет полезен, вы это можете сделать на сайте radiovera.ru. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И настоятель храма святого князя Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов. Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.